Здравствуйте, дорогие друзья. Мы продолжаем серию наших передач «Тайны вечной книги». Как всегда, в студии вместе со мной доктор Михаил Вайтман. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Мы продолжаем главу ЦАВ, мы приближаемся к ее концу. Поговорили о том, как через Коэна приносится жертвоприношение. И вот вдруг сейчас возникли такие понятия, как грехоочистительная жертва. А вот сейчас вот я вам прочитаю. А вот закон о повинной жертве. Она святая святых. Повинную жертву следует зарезать на том же месте, где режут жертвы всесожжения, и Коэн должен окропить ее кровью жертвенник со всех сторон, а все лучшие части ее он принесет на жертвенник. И далее рассказывается, как она готовится. То есть вводится понятие грехоочистительная жертва. Сейчас вводится понятие повинная жертва. А вот дальше говорится, а вот закон о мирной жертве, приносимой Богу. Вместе с квасными хлебами должен он принести свой дар при благодарственном жертвоприношении за свое благополучие. То есть мирная жертва уже за благополучие. Вот это все разделения. Вот вы можете как бы немножко об этом сказать? Мы говорили, что есть только грехоочистительная жертва. Человек, который принимает, понимает, что в нем есть эгоизм, что это плохо.
Так.
Что он должен тем, что он как бы отдает это от себя, отрезается от себя часть, он как бы этим приближается к состоянию отдачи, так скажем, очищается. И вдруг сейчас разделение какое-то некоторое происходит. Грехоочистительная жертва, повинная жертва, мирная жертва. Вот дальше вот что говорится. Хотите, я прочитаю вам, что в большом комментарии говорится по поводу вот этих всех дел. За свое благополучие. Вот эта жертва, которая, мирная жертва, которая за свое благополучие дается. Говорится так, она была обязательной для каждого еврея, избавившегося от серьезной опасности. От еврея требовалось совершать благодарственное приношение в следующих случаях. Первое, если его освободили из тюрьмы. Второе, если он выздоровел после тяжелой болезни. Угу. Третье, если он возвратился из морской поездки.
То есть четвертое, в счастливом окончании.
Счастливое окончание.
Чего-то опасного.
Да, если он путешествовал по пустыне, да, вы правы, и благополучно вернулся назад. Эти четыре случая упомянуты там в Таилим, там и так далее.
В псалмах.
В псалмах, да. Ну вот, как бы, вот эти, это какие-то разделения, это все равно все.
Нет, нет, четыре мы понимаем, что это четыре вида, четыре уровня наших желаний.
Так.
Так они называются, 1, 2, 3, 4. Неживое растительное животное, человек. Когда происходят какие-то исправления, то по окончанию исправления человек становится ближе к Творцу. И поэтому его новое состояние, на котором он ближе к Творцу, оно и называется принесением жертвы.
И вот это разделение грехоочистительное, повинное, мирное, в свое благополучие жертвы.
Вот это вот перевод этот жертв, вообще отношение к жертвоприношениям, к чему-то такому, что вот таким словом грубым называется, вообще страшноватым.
Да, да.
Потому что детей приносили в жертву, да, там, да, где-то в это каких-то культурах, там еще что-то. Это все кажется нам чего-то. Я, допустим, излечился. Угу. От своего ужасного эгоизма. И теперь я могу с помощью своего исправленного эгоизма на альтруизм могу сделать кому-то действительно подарок. Я при этом испытываю огромное наслаждение. Потому что исправленный эгоизм, да? Согласно тому, насколько я его исправил, настолько я могу сделать подарок, настолько я могу уподобиться Творцу. Творцу я подарок не могу преподнести. Подарок я могу преподнести только ближнему. Принося подарок ближнему, я испытываю наслаждение от того, что я преподнес ему подарок. Я при этом раскрываю в себе свойства отдачи, в котором начинаю ощущать заполнение этого свойства Творцом. Вот это состояние, когда Творец заполняет меня, и называется жертвоприношением. Ну как ты можешь из этого... Какая есть аналогия в этом рассказе? Когда ты наполняешься Творцом от того, что ты наполняешь ближнего и режешь какого-то барашка, переворачиваешь его на этом самом и там, ну, в таких деталях и вообще сценах описывается, как вот это поднимается благовоние, какое там благовоние, там воняние какое-то. То есть, ну, это совершенно не соответствует тем образом, в которых, которые в нас существуют. о жертвоприношении. Жертвоприношение считается чем-то грубым, чем-то атавистическим каким-то. Ну, а здесь ведь говорится о исправлении человека на самые высшие моральные свойства.
Представляете, как полностью не ощущают это борцы против жертвоприношений, против, не дай бог, убийства животных. Я вот недавно тут видел на праздник, когда крутили петуха на Йом-Кипур. Это как у нас, это день...
Капорот.
День повиновения, да, в переводе. И вот крутили этого петуха. Вы не представляете, вокруг была демонстрация, крики людей, чтобы оставили этого петуха в покое и так далее, и так далее. Просто была на улице...
А сами они не едят птицу?
Ну, может, они и не едят, кстати. Это масса людей не едят. Вот у нас на главной улице, там, на Шенкин, на улице в Тель-Авиве, просто стоит огромная сейчас команда людей, которые против, не дай бог, убиения, против убиения животных, против...
Это они правильно делают. Потому что все эти животные, они напичканы такими антибиотиками и всеми всякими этими химиями, что лучше их не есть.
Вот поэтому их лучше не есть. Да. То есть нормальную курочку как бы и можно.
Человек создан таким образом, что он должен есть мясо.
Вот это...
Я совершенно не поклонник там именно мясной пищи. Но мы с таким образом созданы. Если ты поговоришь с биологами, с генетиками, с теми людьми, которые знают основы нашего биохимического всего этого управления организмом, то они тебе скажут, человек не может жить на зеленой пище.
Понятно.
Не может. Он должен... Он не может получить от него все элементы, в которых нуждается его тело.
Ну, я привел этот пример только о том, что вот борется действительно против вот этого, как вы сказали, страшного слова и действия жертвоприношения. Вот это в человеке есть, это как убийство. Понимаете?
Да-да. Здесь надо это хорошо объяснить так, причем в таких разных... Я надеюсь, что ты будешь книгу писать на эту тему. Здесь надо объяснить это в таких ракурсах и в таких... разных повторениях, сценах и так далее, чтобы у него изменилось мнение, чтобы он начал думать по-другому, а не так, как привык изначально.
Работа с собой постоянно происходит.
Да.
Чтобы убийство не убийство.
Чтобы у него автоматически это получалось. Жертвоприношение. Что из себя я могу еще принести в жертву ближнему?
Да. Ассоциация вот это, чтобы...
Вот и все.
Угу. Очень важно, чтобы добиться вот именно этой ассоциации. Продолжим. Дальше снова говорится то, что мы как бы с вами проходили, вот это интересно, на другом уровне. Если тот, кто прикоснется к чему-либо нечистому, к трупу человека, или к нечистому трупу животного, или к нечистому трупу гада.
Ну, труп это нечистое само по себе.
Да.
Потому что это эгоистическое желание, которое не исправлено, оно само по себе умерло. Угу. Но оно еще не исправлено. То есть есть жизнь... Затем смерть. Жизнь – это эгоистическая, так? Допустим. Затем смерть этого эгоизма, и потом переделка этого эгоизма на альтруизм. Это идет как волна. Плюс-минус, плюс-минус. Ты должен окунаться в минус, в этот эгоизм, затем приходишь к нулю, и затем весь этот эгоизм ты инверсируешь в альтруизм. Так вот, ноль – это еще ничего не значит. Ты можешь иметь дело только с духовно живым.
А что значит прикоснуться к трупу, допустим?
Прикоснуться, то есть ты с ним входишь в контакт.
Контакт.
Внутренний контакт. То есть ты с ним, как это сказать, ты с ним, ты находишься с ним в адаптации, в понимании, в каком-то взаимном состоянии. То есть если ты можешь в духовном виде сказать, что я вошел с кем-то в контакт, значит ты находишься в таком же состоянии, как и он. Ну а если он мертвое тело, значит, ты на таком же уровне находишься в состоянии мертвого тела.
Вот говорится, если кто-то прикоснется вот к этому,
да,
станет есть мясо животного после этого, принесенного в мирную жертву Богу, то душа его будет отторгнута от народа
его. Конечно, ты уже не можешь благословлять, ты уже не можешь совершать такие поступки. Мирная жертва, ты помнишь, это за то, что человек выходит из состояния угрозы.
Да, да, да.
То есть это не можешь... То есть это не, говорится о законах несоответствия или о законах коммутации. Угу. Вот, законах подобия. Потому что все в мире вообще и в нашем также устроено на свойстве подобия.
Вот здесь говорится, если ты прикоснулся к трупу человека, к нечистому трупу животного или к нечистому трупу гада. Вот как-то, да, даже тут вдруг выведен гад в какую-то немножко сторону. Гад – это вот это все змея, да, как мы говорим.
Ну, это эгоизм в самом своем... явном проявлении.
Дальше говорится, и никакой крови не употребляйте в пищу, где бы вы ни жили, ни птичьей крови, ни крови скота, душа всякого, кто употребит в пищу кровь, будет отторгнута от народа ее. Начались вдруг понятия, вот эта душа будет отторгнута от народа ее.
Да. Душа. Душой называется все, что находится выше малхут. То есть все, что находится выше эгоистического свойства, выше желания, в намерениях на отдачу. А...
Прикосновение?
Нет, а кровь это то, что питает малхут. От слова дам, домем. Поэтому, ну, основа нашей жизни,
да.
Организма, думаем, биологического.
Подобный, думаем, да? Домем это в переводе...
Домем это неживое.
Неживое.
Да. То есть неживой, неживой духовный уровень. Духовно неживой. Не живой духовно. То есть в духовных уровнях есть неживой, а духовно неживой, то есть не находящийся даже на таком уровне. Так вот, поэтому кровь необходимо полностью исключить из пищи. Любую, неважно какую.
То есть она скачивается? То есть,
да, она просто удаляется, поэтому есть соление, поэтому есть всевозможные такие... Ну, то, что называется кашированием.
Вывод крови.
Да, вывод крови из организма. Ни в коем случае кровью пользоваться нельзя и никак ее употреблять нельзя. До тех пор, пока кровь существует в теле животного, животное не может совершенно проходить никакие процедуры к тому, чтобы при нем готовить из нее пищу.
То есть, что это, если говорится с моим желанием, то есть мое желание не должно совсем... как бы касаться малхут вообще, да? То есть, если я говорю, что я не должен употреблять крови в пищу.
Так.
Вот что это значит, что я не должен употреблять крови в пищу?
Не, то есть,
я
не могу... Практически все наши действия сводятся к двум, грубо говоря. Это запрет на использование малхут и на то, как выше малхут, выше нашего эгоизма, мы строим свойства отдачи.
Понятно.
Так, кашированием называется, то есть приготовлением нормальной пищи, называется в первую очередь убирать из нее все, что относится к свойству малхут, и затем как из нее еще делать что-то такое. Кроме, то есть недостаточно тебе удалить кровь, правильно убить сначала животное, а до этого определить, является ли оно вообще пригодным для использования.
Стадия.
Потому что есть виды животных, которые ты не можешь использовать. Угу. Используются сначала те, у которых есть обратная связь, да, у которых есть процесс пищеварения, как у коровы, жвачные животные, раздвоенные копыта, правая и левая линия, которая говорит о том, что они устроены по таким свойствам. Из рыб, только имеющие чешую и плавники, плодов дерева, те, которые уже растут более 3 лет. Деревья, с них можно снимать плоды. Урожай из поля, только то поле, которое обработано так, что существует пеот, края поля, где могут собирать все урожай. И только после того, как это поле проходит раз в 7 лет очищение, то есть ты оставляешь ее, не знаю, как
стоит.
На русском языке есть такое слово. Ну,
говорю, пашня, но я не знаю.
Да, вот что так вот, когда ты не работаешь на этом поле. Даешь ему отдыхать земле и так далее. Но после того, как ты, допустим, убиваешь скотину правильным методом, да, то есть так, чтобы она не чувствовала совершенно боли, и выпускаешь из нее кровь, то есть это через сонную артерию, тогда после этого ты должен ее разделать, ты должен ее засолить, ты этим удаляешь еще больше всю кровь из нее, вытаскиваешь как бы, соль вытаскивает всю кровь. И потом в ней, в самой, в этой скотине, есть части, которые ты не можешь употреблять. А если да, то они должны проходить еще дополнительную обработку. И после этого ты не имеешь права употреблять ее сырой. Вареной, жареной, тушеной, какой-то такой она обязана быть. И указано, сколько времени она должна вариться, каким образом и так далее. Или жариться. Чтобы не оставалось все равно в ней чуть-чуть что-то подобное чем-то на кровь. То есть ты обязан поднять ее на уровень, который действительно соответствует свойству отдачи. Если ты переведешь теперь весь этот рассказ на себя, на свои свойства, тогда ты начнешь понимать, какие в себе ты должен производить исправления, что жарить, что освежевать, и каким образом переворачивать на огне сбоку на бок себя и так далее. И потом только ты можешь употреблять это для человека в себе. То есть это все делается только для человека, для блага человека, во имя человека в нас. А все остальные наши свойства, неживое, растительное и животное, они должны вот таким образом убиваться и служить на пользу человека в нас.
То есть проявление человека во мне это все.
Да, и неживое, растительное, животное свойства в нас. О них говорится, а не вокруг. То, что мы делаем вокруг, в мире, вокруг нас, это просто копия всего лишь того, что мы должны делать внутри. Поэтому каббалисты занимаются тем, что объясняют, как внутри себя человек должен исправлять по условию «человек – маленький мир». А все остальные, они делают вот так вот внешне. Их только это интересует.
Надо же, как вот всего человечества выбирается горстка людей, которые начинают заниматься вот таким вот очищением настоящим.
Потому что оно ощущает стремление к истинному постижению природы мира и в итоге раскрывает его именно таким образом. И понимает, что все его механические внешние действия, они ничего не решают в этом мире. Смотри на красивых артистов, политиков, всевозможных дипломатов, там еще кого-то. Что есть в них внешне? Так и тут внешние действия, если они не соответствуют внутренним устремлениям человека, они только обманывают человека и других людей. Человек думает, что он уже что-то делал, другие люди вообще думают о том, что он какой-то чуть ли не святой. Ну и на самом деле мы видим, к чему это все приводит.
Да, со временем все раскрывается.
Вообще. Да, но раскрывается так, что люди уже не понимают вообще, а что же тогда есть. Остаются так формально существовать в этих своих лживых предрассудках.
Но все равно человечество подведено уже к состоянию, когда практически все говорят, что вот эти вот фразы говорят, что все это ложь, в это уже нельзя верить.
И все равно не могут, потому что нечем заменить.
Да,
все равно не могут от этого отказаться, ни от чего.
Да.
Ни от чего не могут отказаться, потому что замены пока что этим уже изжившим, действительно изжившим взглядом нет. Человечество должно еще развиться для того, чтобы быть в состоянии суметь изменить парадигму.
Ну, надеюсь, что мы с вами, то есть вы уже в данном случае потихонечку капаете на это место, меняем парадигму.
Ну, так мы капаем, но...
Вы хотите быстро, я вас знаю, вы хотите...
Нет, у меня есть...
Есть терпение.
У меня абсолютно точно есть терпение. Кроме того, я не охвачен бредовой идеей, что именно я это должен сделать и закончить. У меня абсолютное спокойствие, что и придут, и остальные подхватят, и дозреют ученики. И... То есть не я руковожу этим процессом. Есть общая система, творец, так называемая, которая руководит этим. И у меня нет совершенно никаких здесь ревностных побуждений. Вот я именно являюсь тем, кто там вперед с флагом поведет человечество к счастью.
Но есть ощущение убегающего, уходящего времени, что мы не успеваем? Вот это есть?
И да, и нет.
Да?
Да. Я могу совершенно спокойно... То есть вот с одной стороны очень хочется побольше сделать, но достичь чего-то определенного, я, с другой стороны, понимаю, насколько мир инертен, и он не в состоянии просто это абсорбировать в себе, эту идею. И даже если я говорю с экономистами, я вижу, что они не готовы даже описать новое устройство мира с точки зрения новой экономики. Вот, не могут охватить этого. Если я говорю с точки зрения там, политического устройства, государственного, общественного, на уровне какого-то маленького кибуца, колхоза, там, маленького села, это да. А вот чего-то большего здесь уже у людей пока что не хватает обзора. И поэтому я из этого вижу, я не давлю на них, и не рассказываю им в том числе тоже, как это, я думаю, чтобы было сделано. Потому что это ранний плод, нельзя его срывать. Должны дозреть. У них должен появиться к этому настоятельный вкус, желание, и тогда в мере этого желания можно будет им объяснять, и они будут это ощущать как действительно, как утоление жажды.
Мозгами материальными и земными есть понимание, что нужен пример.
Ну вот пример надо создавать пример. Постепенно. Но и для примера ведь необходима подготовка людей, которые будут из себя создавать этот пример. Да. А она, как мы видим, еще...
Берет время.
Да, еще далека от завершения.
Понятно. И говорил Бог, обращаясь к Моше так. Призови Аарона с сыновьями его, и возьми священные одежды, и масло для помазания, и быка, предназначенного в грехоочистительную жертву, и собери все общество у входа в шатер откровения. И сделал так Моше, как повелел ему Бог. И собралось все общество у входа в шатер откровения. И сказал Моше обществу, то, что я сейчас совершу, повелел сделать Бог. И далее Моше показывает, что должны делать Аарон и его сыновья. То есть вот эти вот все слова, все как должно быть, сейчас на деле он начинает показывать. Он одевает Аарона и его детей, он показывает, что надо делать жертвой, как зарезать. Идут такая, просто, как мы сказали сейчас, пример. Вот он показывает на примере то, что сейчас произносилось до этого на словах. И в конце главы, когда все поняли, говорится так. «И сказал Моше Аарону и сыновьям его, сварите мясо у входа в шатер откровения». И там же ешьте его, и хлеба из корзины, принесенной для обряда посвящения, ибо так мне было велено. Аарон и сыновья его будут есть все это. Оставшиеся на следующий день от мяса и хлебов предайте огню. Это последние слова, и вот я читаю последние слова этой главы. И от входа в шатер откровения не отходите 7 дней, пока не пройдут дни посвящения вашего, ибо 7 дней продлится обряд вашего посвящения. То, что было совершено сегодня, повелел Бог делать все 7 дней, чтобы искупить вас. И у входа в шатер откровения оставайтесь днем и ночью в течение 7 дней. Следуйте предостережению Бога, чтобы не умереть, ибо такое повеление получил я. И исполнил Аарон с сыновьями все, что повелел Бог через Моше.
Так, и прошли обряд искупления. Искупление, то есть эгоистического отторжения.
Вот эти 7 дней это имеется в виду?
Да. Отторжение от эгоизма. Это называется искуплением. То есть, что значит искупление? Когда ты платишь за то, что ты освобождаешься от чего-то грязного, нехорошего, вредного, болезни какой-то, от чего-то. Так?
Угу.
Ты себя как бы откупаешь.
Очищаешь.
Вот.
И после этого ты можешь уже начинать вот эти обряды.
Ты же входишь в другую жизнь, в более здоровую. Вот это то, что и произошло здесь. Через 7 дней понятно нам, что это 6 сферот, хесед, гвура, тиферет, нецах, от есод, и потом 7-й день, когда Малхут сама очищается, они могут, то есть подняться выше своего эгоизма, использовать его на свойства отдачи и любви, и тогда они будут называться Куаним, Левиим, то есть Аарон и его сыновья и так далее.
Если мы смотрим со стороны Малхут, то это как бы Малхут впускает в себя все эти 6...
Нет, только над собой работает.
А, вот так, да?
Никогда в себя.
Угу, понятно.
Только над собой.
Только над собой работает. То есть она поднимается, да, или не так даже?
Она поднимает над собой отраженный свет.
Угу.
То есть я в итоге работаю для того, чтобы насладился кто-то.
Угу.
Но здесь не имеется в виду о необходимых потреблениях нами как людей, потому что мы состоим еще из животного тела, которое необходимо снабжать энергией.
Угу.
Здесь говорится о духовных свойствах. Так вот, все, что я могу отдать, кроме своего собственного существования, когда я должен существовать, чтобы отдавать, это все идет на отдачу. Выше Малхут.
А вот что значит, хотя бы вот немножко мы сейчас заканчиваем главу. Вот вы говорите, работа с отраженным светом, да? Вот существует Малхут. Над ней существует 6 вот этих...
Уподобиться этим 6 свойствам.
6 свойствам уподобиться.
Да.
Вот отраженный свет до есот, например. Вот есть отраженный свет до Есон, до самой ближней к Малхут
составляющей,
свойству, да. Составляющего. Что вот это означает? До Есот.
И не далее, в Малхут.
И не далее, да.
И от Есот он идет обратно.
И от Есот он
отражается от экрана, который находится между Есот и Малхут, и уходит обратно наверх. И строится таким образом снизу вверх подобие этим шести свойствам. Эти шесть свойств являются как бы раскрытием, ощущением Творца. Это происходит в состоянии, когда поднимается отраженный свет от Малхут, и таким образом от отражения строится прообраз нового человека, духовного человека, в который облачается в Творец. И вот получается слияние человека и Творца в этом образе. Причем этот образ совместно их, он находится между эгоизмом человека первородным и между альтруизмом Творца. Вот между ними, между этими двумя. То есть это и не Творец, и не человек, это то, что между ними стало. Вот этот один единый образ, их слияние в одно единое целое. Вот это вот состояние, оно и является целевым.
То есть оно находится между, все время между.
Между, да. И от его мощности, от его соединения между образом человека и образом Творца и зависит вот эти определения, на каком из 125 ступеней находится человек в своем исправлении.
То есть это такое, как духовное дыхание все время, да, да, происходит. Еще это... одну фразу я просил бы, чтобы в конце вот, нашей передачи вы сказали, что в Малхут не входит. Тоже у меня есть такая фраза, что вместо очищенное от эгоизма входит Творец. Вот есть такая фраза.
Да, так вот, где оно очищается от эгоизма? Малхут остается желанием получать. Намерение отдавать находится над Малхут, от Малхут к другим, поэтому как бы над Малхут строится вот это свойство отдачи, в котором раскрывается Творец.
Понятно. Понятно. Ну все, на этом мы закончили эту главу, пойдем и дальше, есть у нас впереди еще
Ну я уверен,
дорога.
Что люди будут догадываться обо всем остальном,
да, да,
сами.
Да, да. Им будет...
Мы им даем здесь просто общие такие направления.
И, кроме того, всего прочего, я уверен, я уже получаю такие письма, им просто интересно уже, знаете, даже с точки зрения интереса, интересно уже не
раскапывать
так читать.
Самим.
Да.
Это очень хорошо? Это хорошо? Да, конечно. Это самое главное. Ведь мы же не обязаны рассказать все, что в этой книге сказано, это невозможно. А дать им основы, а дальше они пойдут сами.
Мне интересно, мне в блоге пишет человек, он так эмоционально пишет, я знал, что это не просто так, знал, что это не просто поверхностная история. Это радостно. Дорогие друзья, мы уже это знаем, пойдем дальше в этом нашем путешествии и приключении в себя. Будьте с нами и дальше, будут новые интересные главы. До свидания.